Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов, и мы всегда по воскресеньям вечером говорим с нашими гостями на тему «Христианин и общество». Потому что есть очень много служений христианских, которые может нести мирянин, человек, не облеченный каким-то специальным духовным саном. И всегда очень интересно говорить с нашими гостями, с людьми о том, как христианин может вот себя в обществе проявить. Мне очень приятно представить нашего сегодняшнего гостя. Это Владимир Филиппович Шумейко, председатель Совета Федерации первого созыва. 2 года вы возглавляли, да? Вот.
Да.
Добрый вечер, Владимир Филиппович.
Добрый вечер всем.
2 года вы возглавляли Совет Федерации с 94-го по самое начало 96-го. Ну и очень много чего можно о вас рассказывать, но вот первое, что хотелось спросить. Вы возглавляли, кажется, крупнейшее в Европе приборостроительное предприятие, которое в Краснодаре находилось, вот завод измерительных приборов, были генеральным директором. Потом вы избирались в Верховный Совет еще тогда СССР.
Нет, уже в РСФСР.
РСФСР.
Это вот наш первый съезд был.
А, прошу прощения.
Съезд народных депутатов, да, ага. Знаменитый.
Да, вы были вот доверенным лицом Бориса Николаевича Ельцина, когда были выборы президента России. Потом вот в начале 90-х работали в правительстве Бориса Ельцина и вот Егора Тимуровича Гайдара. И все равно вы занимались при этом во многом, как я понимаю, такой промышленной политикой, там, в частности, вот месторождение на Сахалине вы курировали. И вот вопрос: вы себя больше ощущаете все-таки кем? Политиком или вот, ну, как бы производственником, если так можно выразиться, да? Потому что вы занимались и тем, и тем. И в правительстве вы во многом занимались тоже производственными вопросами, промышленными. Вот что для вас ближе-то в итоге оказалось?
Ну, наверное, не совсем так, не только промышленностью.
Не только, конечно.
Не только. И это короткое было время, когда я действительно, как называли в правительстве, занимался железками. Энергетика, промышленность, вся добыча, все было на мне. Угу. Так как я пришел из генеральных директоров, значит, вот тебе все эти железки, я ими и занимался. Это мне было действительно близко. Я многих генеральных директоров знал, у них был союз генеральных директоров, они ко мне приходили, мы решали очень многие вопросы. Министров многих знал, со своим министром поддерживал, с Михаилом Сергеевичем Шкабарнёй, у которого работал Министерство приборостроения, средств автоматизации систем управления союза, где я раньше работал. С ним очень много консультировался, но это было недолго, к сожалению. Когда уже пришел в правительство Черномырдин, то мне отдали науку, культуру, образование, связи с общественными организациями. Мало того, еще Ельцин позвонил и говорит: в такое тяжелое время министр печати информации бросил все и уехал, угу. А министерство не может быть без министра.
Да,
ищите кандидатуру. Я
говорю:
Борис Николаевич, ищите немедленно. Да вообще что искать? Давайте я вас и назначу министром. Я говорю: Борис Николаевич, ну не могу я быть министром печати. Ну не могу. Я говорю: вот я знаю министра Михаила Сергеевича нашего. Он говорит: лучший специалист в отрасли. Мы по его работам приборы делаем. По его работам. А я что там буду делать в этом министерстве? Он говорит: найдете что? Первый раз, что вы мне отказываете. Я говорю: ну ладно, чтобы прецедента не было. Назначили меня министром. Я приехал в министерство, собрался. Я говорю: вы знаете, что делать? Говорит: знаем. Раз знаете, говорю, тогда и делайте. Вмешиваться в вашу работу я не собираюсь. Если будут вопросы сугубо политические, буду решать их я. Я решил тогда 2 сугубо политических вопроса, закрыл газету «Правду» и закрыл газету там, как у этого Проханова называлось, «День» тогда он или как-то.
Там были,
за прямой призыв к восстанию, там четко. Были интересные газеты. Одна газета называлась «К топору». Ничего только не было. Там ребята так резвились в этих газетах. Закрыл. А правду закрыл, потому что они хотели продать гарнитуру греку. Денег у них не было. И уже они все вопросы порешали почти. И я с коллективом собрал, говорю, вы что? Они говорят, вот Селезнев хочет продать. Я говорю, Селезнева уволите, выберите другого редактора, правду открою. Потом Селезнев говорит, на территории Российской Федерации у меня самый главный враг Шумейко. Потом подумал, говорит, нет, он не только враг. Вот тот, если бы меня не убрали с редактора, то я бы не избрался депутатом, не стал бы председателем Госдумы. Потом мы с ним уже помирились. Но это я так, к слову. Там было чем заниматься, кроме промышленности, сельского хозяйства и всего остального. И с сельским хозяйством занимался. С Рудским из-за этого поругался наглухо, потому что вице-президент, это беспрецедентный случай, сам напросился на сельское хозяйство, редчайший случай. Сельским хозяйством никто не хочет заниматься совершенно, потому что мы привыкли, живя в Советском Союзе, что у нашего сельского хозяйства четыре главных врага. Это зима, весна, лето и осень. Они постоянно мешают. Постоянно мешали эти вот вещи нашему хозяйству. Он взялся, и идет уборочная компания. Приглашает меня как вот первого вице-премьера, ответственного за все. А мне еще подчинялся Госкомрезерв. Госкомрезерв — это вот все, что там в стране есть. Ну и вопрос ставится так. Отдай из Госкомрезерва горючего, потому что не хватает горючего, чтобы убрать урожай. Но я до этого, идя на совещание, позвонил, конечно, этим главам администрации всех, там, кого знал, на Кубань, так, в Ставрополе, где в основном убирали. Все у них есть. Это старая советская привычка. У тебя все есть, а ты все равно просишь, чтобы у тебя было еще больше. Я говорю, да уберут они, говорю, что вы так волнуетесь? Ну, в общем, слово за слово. И поехало, пошло. Я говорю, пока я вот на месте живой, из Госкомрезерва не получите ни грамма. Не дам. Даже Сталин в войну из Госкомрезерва не разрешал ничего брать. Выкручивайтесь тем, что есть. А он говорит, а как же они уберут урожай без горючего? Я говорю, серпами скосят. Наступила гробовая тишина. Можете себе представить совещание, да? Вице-президент и первый вице-премьер в такой тональности. Он мне говорит, как уберут? Я говорю, серпами скосят. Он говорит, так серпами же мало накосят. Я говорю, ну, слава богу, что мало накосят. На этом кончилось. Позвонил Ельцин потом, значит, что у вас там? Я ему говорю, нет, ваша позиция, правильно. Потом пришел Александр. Через некоторое время.
Рудской.
Да, пришел Александр с бутылкой, мириться, все. Был неправ, помирились. Он говорит, надоело мне сельское хозяйство, я у шефа напросился на коррупцию, я теперь коррупцией буду заниматься. И я писал, самым первым коррупционером стал я. Тут же чемоданы посыпались и так далее. Нет, было чем заниматься. В те годы было интересно. Видите ли, как, разрушив одно и не построив другое, вот в этом промежутке чрезвычайно трудно было работать. Трудно, потому что когда система не работает вся, тогда уже говорили о вертикали власти. Но какая вертикаль власти, если по статистике из все, вот Борис Николаевич, допустим, президент, подписывает указ. По статистике 15% только этих указов выполнялось. 15%. И все. Я даже разговаривал с людьми, вот буквально разговаривал, ты чего не делаешь? Ты, он говорит, да что я буду делать? Я говорю, ну президент подписал. Ну подписал, пусть идет и делает. Дит, все возьму. То есть ни дисциплины, ни порядка, ничего совершенно никак нет было. Да его и сейчас-то, в принципе, нет.
Когда только что сейчас, наверное, не скажут.
Советская власть была проще. Партия была. Была партия. Она и была властная ось. На этой оси держался Советский Союз. Партия, она наш рулевой, как говорится, говорили. Вот эта партия, она не была партией как таковой. Это была просто властная система, четкая. Как только эта властная система сломалась, сломался и Советский Союз. Когда начинает сегодня говорить, кто его там развалил, вот пришел Ельцин, там Горбачева развалили. Горбачев может быть, потому что он-то и развалил партию. Ни Сталин, ни Ленин, ни эти основатели никогда не хотели, чтобы была партия отдельно в России. Категорически не хотели делать партию России. Она была КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза. Советского Союза. Партия России отдельно не может быть. Потому что, вот смотрите, еще вспомню вам референдум. Помните знаменитый референдум? Согласны ли вы оставить Советский Союз как место, где проживают все народы дружно с друг другом? Там наворочена эта формулировка.
Да-да. И второй вопрос про президента
России. И второй вопрос там же. Согласны ли вы ввести пост президента в России? 78,8% «да» сохранит Союз, и 76% с ним «да» президент. И все.
Взаимно
противоречащие вещи. Не могут быть два медведя в одной берлоге. Что значит президент Союза и президент России, если в России все? Все ресурсы в России, армия в России, все в России. Остальные эти сателлиты, они, ну, тут он и развалился, потому что партии не стало. Не стало той партии, не стало той властной оси. Управлять было чрезвычайно тяжело. Нужно было или уговаривать, или давить так, чтобы... Я помню, меня Борис Николаевич назначил ответственным за Конституцию. Когда был референдум, вот в 93-м году, значит, и одновременно выборы были в Первую Думу, и референдум по Конституции, вот нашей современной Конституции. Я лично отвечал за то, чтобы она была принята. Я помню, Рябов был первый председатель счетной комиссии. И мы пришли с ним в Министерство связи для того, чтобы провести селекторное совещание.
Он, по-моему, до сих пор депутат.
Рябов, он, по-моему, уже на пенсии. Он был послом потом, после этого. Николай Тимофеевич.
Да.
Пришли мы с ним в Министерство связи. Министр связи подключил все города и веси. И мы, значит, рассказывал, он взял микрофон и говорит, что вот выборы будут и так далее, надо, чтобы они прошли демократически и так далее, и так далее. Я взял у него микрофон. Я говорю, ребята, мне, говорю, все равно будет там, говорю, демократия или что. Мне, говорю, до такого, говорю, нет, да смотрите, я говорю, не будет конституции, я еще успею вам отмотать, а меня вы знаете. Выборы прошли неправильно, а Конституцию приняли.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Владимир Филиппович Шумейко, председатель Совета Федерации первого созыва. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Варентьева. Владимир Филиппович, если немножко вот отойти от нашей чуткой политической канвы сейчас и задать вопрос, если так можно выразить, со стороны. Я всегда хотела поговорить с кем-то, кто был внутри, кто был с изнанки тогда, вот в те поворотные события, те времена переправы, которые катастрофические были для многих, но в то же время они были даже спасительные в какой-то момент. А насколько вы лично, насколько ваши соратники преследовали правильные цели? То есть когда политика политикой, но в первую очередь порядочность, потому что то, что вы говорите, то, что написано в вашей биографии, это исключительно четкий зов совести. Производится впечатление, что вы действительно пришли в политику на благо России, на благо служения своему Отечеству. Какая главная цель в тот момент жизни была ваша в правительстве? И ваших соратников, какую цель вы преследовали, что вы хотели от России в тот момент?
Ну, я вам скажу так. Я был генеральным директором ПО «Краснодарский ЗИП».
Да.
И проработал я 26 лет. Начал я слесарем и закончил вот генеральным директором эту карьеру там. Жизнь для меня была понятна совершенно. И я по природе своей технарь, если можно так сказать, я не гуманитарий. И для меня не было вопроса, куда идти после школ. Я учился и работал на заводе, для меня только завод. Вот я знал, что я пойду на завод, и если я буду учиться, то в ВУЗе в техническом. Так и было, я вечерний факультет закончил. На этом заводе я и развивался, и жизнь эту видел, как она происходит. И... начиная с определенного момента, мне стало не нравится, как мы живем. Не в самом качестве. Было весело и хорошо, и мы ходили на субботники с удовольствием, и на демонстрации, и все это было, я о другом говорю. Особенно, когда я стал уже инженером, а потом стал главным инженером. И меня вызывают и говорят, вот вы главный инженер, по должности вы должны быть депутатом районного совета. Я говорю, почему? Потому что так принято, потому что так надо. И вот это, я стал, значит, депутатом, и мне надо было выступать. Это первый мой был шок. Я нормально, хорошо говорил всегда, написал себе речь. И вдруг меня вызывают в райком партии и говорят, вы написали речь? Я говорю, да. Принесите ее. Я говорю, зачем? Третий секретарь должен почитать. Я говорю, для чего? Я говорю, главный инженер. Я номенклатура Краевого комитета партии. Вы мне доверяете это? Почему вы не доверяете, что я скажу? А может, вы не то скажете, чего надо? И вот это когда говорят одно, делают другое, на кухне говорят третье и так далее, нас с каждым годом все хуже и хуже начинали относиться, уже вплоть до анекдотов дошло, потому что разбаланс, очень сильный разбаланс между теми целями, которые говорят, и теми, что на самом деле происходит. Начинается, созрели урожай, огромное количество помидоров рядом с Краснодаром растет. Шумейка, иди сюда. 1000 человек. Каждый день надо 1000 человек поставить на уборку. План с себя не снимает, ничего не снимает. Но 1000 человек должно идти и убирать эти помидоры. Причем автобусы твои, люди твои, все твое, организация твоя. В конце концов, это начинает надоедать. И тут, я вот вспоминал, Скоков Юрий Владимирович, он потом, он был генеральным директором одного вот здесь, в Москве, предприятия оборонного, он вышел с инициативой Горбачеву. Давайте, говорит, отпустите нас в свободное плавание тогда еще. Мы попробуем работать, если не в рынке, то по-другому. Мы будем работать так, чтобы было больше товаров, больше всего. Мы сделаем так, что мы будем делать и товары народного потребления, и это в полном объеме. Но дайте нам свободно работать, не планируйте сверху, а планируйте нам цифры, вот сколько нам взять, а остальное внутри мы сделаем сами. После долгих совещаний Горбачев разрешил, и мы из трех крупных министерств, всем крупных объединений, всем крупных предприятий объединились МГО. И в это МГО, вот межотраслевое государственное объединение, стало работать само в государстве. Мы, конечно, относились как бы к Госплану, к Госнабу, но мы стали работать сами, нам разрешили самим работать. А Юрий Владимирович избрался депутатом в союзный съезд. И однажды на совещании, когда мы решаем там свои вопросы, он мне говорит, ты знаешь, я вот с этим значком в любой кабинет хожу с депутатским. А сейчас выборы в России будут. Пойдешь выбираться в депутаты? Я говорю, да ты мне... Пойдешь, я тебе сказал, избираться в депутаты. Мы с двумя значками столько наделаем, что... И я пошел. Я уже сегодня вспоминал. Я даже не знал, что в России есть органы власти свои. Я знал, что мы живем в Советском Союзе. Госснаб Союза, Госплан Союза, Совмин Союза. Я не знал, что в России есть свой Совмин. И что в России есть свои органы власти. Я узнал, когда пошел выбираться. Ну, я заявился там, значит, на выборы. Меня в горком партии позвали и говорят, что вот, Владимир Ильич, вы хотите выбираться? Давайте пойдет пусть по вашему округу Гриценко Николай Павлович, секретарь городского комитета. Я говорю, а почему? А вам какая разница? Пойдите в национально-территориальный округ. Я тогда не знал, что это такое национально-территориальный, и пошел. Мне было все равно. На заводе бы я выбрался спокойно. 13 тысяч работающих, 100 тысяч в городе мы контролируем вместе с...
Дети, жены.
Дети, жены, семьи все. А там 2,5 миллиона, полкрая пришлось от Темрюка до Сочи. Но я избрался, у меня мне было стало интересно избираться. У меня был главный визави, генерал-лейтенант КГБ, начальник управления по Краснодарскому краю. Я его победил. Пришел на съезд. И из-за того, что я попал в национально-территориальный округ, Меня избрали в Верховный Совет. Я ни фибрами души всеми не хотел попадать в Верховный. Я не политик совершенно. Я и так, и сяк из списков...
Себя.
Да, а Ельцин вел заседание, он тогда был председатель. А где Шумейко в списке? У нас решение съезда, все национал-территориалы, они попадают, потому что их... Я оказываюсь в Верховном Совете. Меня выбирает зампредом Верховного Совета. А он на постоянной основе. Я уже не могу быть директором. Мне пришлось, у меня карьера эта пошла совершенно помимо моей воли.
То есть привлекали людей, которые искренне заинтересованы,
да,
в развитии,
совершенно верно. А что
заводов,
касается
промышленности.
Понимаете, я вам говорю, у меня пращур мой при Богдане Хмельницком был, казак. В роду очень много военных, отец полковник. С детства меня так приучали, ну, жить по совести, потому что по-другому не мыслилось. И потом, понимаете, в рабочей среде, когда ты живешь, там все видно.
Все прозрачно.
Там невозможно. Ну и по-другому просто я не мог работать.
Вадим Филиппович, а когда наступил момент, когда стало понятно, что и заводы, и предприятия, в общем, они все пустятся известно куда и что с ними будет. Что случилось? Почему это началось? Я всегда хотела спросить. Сейчас едешь по России, стоят огромные заводы, совершенно заброшенные, с выбитыми стеклами, а когда-то это были величайшие промышленные предприятия, изготавливающие холодильники, снаряды военные, еще что-то. Миллион всего. Промышленность прекрасно работала в Советском Союзе. Когда случилась вот эта трагическая переломная ситуация, когда все совершенно вот в этом смысле разрушилось?
Если просто говорить, понимаете, чтобы было понятно, как называется сегодня наше государство? Открываем Конституцию. Там написано: Российская Федерация-Россия является демократическим, правовым, федеративным государством с республиканской формой правления. Вот это конституционная запись. Демократическое. Вот там слово есть. Демократическое. Правовое. И все остальное. И республиканская форма правления – это выборная власть. А значит, свобода у граждан. Полная свобода. Покупать то, что он считает нужным. Произведенное в любой точке земного шара. Государство обязано предоставить граждану свободу. У нас свободный выезд куда угодно. Человек может поехать. Все изменилось. Мы были государством закрытым. И мы для себя это все делали внутри этого государства. И рынок у нас был внутренний. Мы работали на внутренний рынок и что-то еще на экспорт. Отдавали то, что у нас покупали. Сырье там и какие-то товары еще были. У нас политические цены были. Почему политические? Потому что некоторые цены ниже себестоимости. Детские товары продавались ниже себестоимости. Зато там хрусталь, ковры и все прочее накручивали на них. На это, на все товары, которые... Машину... Понимаете, все это планировались, эти цены. А это все отпустили. Она стала государство другим, стала открытым. И все боролись за эту демократию. Давайте, давайте. А что давайте? А нужно, чтобы частная собственность пришла. Раз у нас государство вот такое, мы от социализма уходим, а куда от социализма мы уходим? Мы уходим вот чтобы у нас многообразие было, чтобы все было у нас. Давайте частную собственность, давайте. А как же частная собственность? Тогда надо приватизацию сделать. Я вот лично докладывал Верховному Совету закон о приватизации. В этом законе о приватизации не было никаких ваучеров вообще. Мы за этот закон бились очень сильно. В Верховном Совете, когда был, я вот все в заслугу вписываю, что реабилитировали народы, реабилитировали казачество, вернули Рождество назад, праздник, нерабочий день. И вот закон о приватизации, он предполагал, что от того, что продадут какой-то завод, каждый гражданин получит часть этих денег. У каждого по закону приватизационные счета. У всех к тому времени были сберегательные книжки в сберкассах. Надо было сделать еще дополнительные книжки, так планировал закон, и каждому вписывать. Тогда бы продавалось по-другому, медленно и спокойно, и оценки были бы другие. Нужно было бы денег больше получить. Мыслилось совсем по-другому, но... закон приняли, а работать он не стал. Потому что в это время удалось Чубайсу доказать Борису Николаевичу, что это медленно и долго, что это нужно где-то иметь целый штат, который будет эти книжки заполнять и все это писать. И когда это будет, улита едет, когда будет, мы никогда этого почти не продадим. Нам нужно немедленно и сейчас. Нам нужно уже разруха, вот она. Все уже ломается, все разрушается, нам немедленно надо. Я с ним спорил очень много, до хрипоты. Он мне говорит: как ты не поймешь, придет активный собственник, он возьмет в руки эту собственность. И я говорю: Толя, откуда придет этот активный собственник? Скажи мне, откуда? 10 тысяч генеральных директоров в стране. Столько-то, говорю, начальников цехов, вплоть до бригадиров. Вот они, говорю, активные, они уже все проявились, их больше нету. Откуда еще? С Луны попадают, что ли? Где мы возьмем? Нет, ты не понимаешь, если человека в руках... Вот случилось то, что случилось. Начались эти залоговые акционы, быстро попродавали, задешево попродавали. Пошло совершенно не в ту сторону, в какую...
Изначально
хотели, понимаете, ну, как обычно.
Да.
Никто из нас не знал. Я хорошо знал социалистическую экономику. Я знал, как мне сделать план, как сдать, как все. Никто не знал, что... мы не успели, вот я вам говорю, поработали мы немного в этом рынке. Уже какие-то успехи у меня были на предприятии. Мы даже своим девчонкам всем, 8 тысяч женщин было, сапоги в Чехословакии покупали. Давали. Мы по-другому жили. Если бы нам дали возможность спокойно, вот нормально поработать и сделать эти законы по-другому, страна бы другая сегодня была.
В гостях у «Вечера воскресенья» Владимир Филиппович Шумейко, председатель Совета Федерации первого созыва. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».